Документальный триллер. Сергей Холодов. «Короли 90-х. Экономическая преступность». Москва. Издательство «Родина. 2022». Герои криминальной революции, они тогда были главными героями страны. В этой книге рассказано о разных сторонах экономической преступности нашего недавнего прошлого, от мелких мошенников до фигур государственного масштаба. Изворотливые, рисковые, они для многих служили примером, но для большинства граждан страны были жуликами и ворами. Такими и вошли в историю, которую нужно изучать, поскольку вор должен сидеть в тюрьме. От автора. Это десятилетие было расцветом экономической преступности в России, когда почти вся жизнь в стране подчинялась интересам криминальных сообществ. В те годы мафия в постсоветской России достигла небывалых успехов, проникнув и в высшие сферы власти. В правоохранительных структурах создавались новые подразделения по борьбе с организованной экономической преступностью, но и они не могли переломить ситуацию. Слишком слабым в то время было государство и в финансовом, и в идейном смысле. Преступность побеждала, брала верх. Этой недолгой, но, увы, незабываемой эпохе посвящена моя новая книга. Перед ее читателями чередой пройдут колоритные образы королей преступного мира, коррумпированных чиновников и тех честных милиционеров, которые пытались защищать государство и общество. Будем помнить о них не только по фильмам и романам, в которых фантазии всегда больше, чем фактов, но и по истинной истории. Криминальное время. Прежде чем предложить вашему вниманию книгу об экономической преступности 90-х, постараюсь вкратце приоткрыть исторический контекст этой эпохи, без которого многое в повествовании Сергея Холодова будет непонятным. В 1989 году начался суицидальный период Горбачевской перестройки, который продолжался сравнительно недолго, около 3 лет. До этого политика Михаила Горбачева тоже была лихорадочной, нередко нелогичной, она не соответствовала интересам социалистической родины. Но самой непоправимой, убийственной, преступной ошибкой была реформа власти. А по существу – уничтожение тех наработок, которые превратили нашу страну в великую державу, обеспечили Советскому Союзу многолетний экономический рост, о чем мы сегодня только мечтаем. Ведь темпы даже предкризисных 1980-1985 годов для современной России недостижимы. Как недостижимы, к сожалению, те масштабные проекты, которые осуществляла наша страна в области народного просвещения, в сфере строительства уникальных объектов, которые будут служить народу десятилетиями. И все это Михаил Горбачев с легкостью отбросил. Почему? Главная причина, безусловно, недостойна политического деятеля высокого ранга. Это страх за свое кресло. Он, как плохие полководцы, жил позавчерашними стереотипами и смертельно боялся судьбы Хрущева, которого в 1964 году, вполне законно, отстранил от власти ЦК КПСС. По этой причине Горбачев, видный партийный работник, боялся партии, которая его воспитала и выдвинула, и стремился нивелировать ее роль в политической системе. Надо ли говорить, что эта позиция – не только по-человечески постыдно, но и неконструктивно опасно для страны. Реформу проводили под ложными предлогами, якобы под ленинским лозунгом «Вся власть советам». Горбачев и его сторонники сначала попытались скомпрометировать существовавшие основы жизни разговорами о застое, потом скомпрометировать Конституцию 1977 года, принятую при застое, а потом шагнуть в новую реальность, главным принципом которой стал следующий – демагогия выше дела. Как дорого стоил этот принцип стране? Между тем, Конституция 1977 года гарантировала нам реальные, а не завиральные права и формулировала принципы, которые и сегодня, спустя почти 45 лет, принадлежат будущему, а не прошлому. Простой пример. Полет в ноябре 1988 года многоразового космического ракетоплана «Буран». Уникальное достижение, непревзойденное до нашего времени нигде в мире, достижение, которому причастны не менее 100 тысяч советских людей, ученых, инженеров, рабочих. И что же? Эта новость осталась на обочине общественного внимания. Героями дня в то время были не созидатели, а интердевочки, сомнительные кооператоры и скороспелые разоблачители нашего прошлого. До 1985 года такое было невозможным. Успехи науки и техники, успехи всего народа, по праву считались главным содержанием народной жизни. Теперь же основным содержанием общественной жизни стали пропагандистские кампании перестройщиков, оседлавших целый ряд популярных средств массовой информации. Нужно признать, они умели подстраиваться под конъюнктуру массового спроса, держали аудиторию то с помощью эпатажа, то с помощью лицемерного, но открытого разговора о наших проблемах и недостатках, самые острые из которых, и прежде всего, товарный дефицит, были искусственно усугублены передовым отрядом перестройки, чиновниками нового образца и пионерами советского бизнеса. Самое опасное, что в те годы началась и быстро расцвела кампания лжи, продуманной, явно преследующей цель скомпрометировать исторический путь советского народа, показать, что реальный социализм, который мы построили, выгоден якобы только для оторванных от народа чиновников, воров и проституток. Многие искренне бросались в эту воронку, азартно раскрывали правду-матку, которая, как правило, оборачивалась обыкновенной провокационной байкой. В ход пошло вирусное понятие «застой», пропагандистский вирус, который погубил и тех, кто пустил его в ход. При участии и попустительстве Горбачева в стране торжествовали ложные приоритеты, пришедшие на смену выстраданной десятилетиями производственной логике, когда страна напоминала огромный завод, где каждый зависел от каждого, где не все идеально, но более совершенного, природосообразного, общественного уклада у нас не было и нет. Арсений Замостьянов. Борьба против партии. Главной задачей клана радикалов, громко проявившего себя на съездах народных депутатов СССР и РСФСР, было уничтожение партии, самой действенной и близкой к народу властной вертикали в истории нашей страны. Уровень компетентности партийных работников 1970-х, начала 1980-х до сих пор не превзойден и вряд ли будет когда-нибудь достигнут. И именно на них были брошены самые боевые эскадроны клеветников. Весь 1989 год ушел на компрометацию партии и завершился отменой 6 статьи Конституции СССР о руководящей и направляющей роли КПСС. Это случилось в марте 1990 года. Что началось сразу после этой демократической реформы? Бесконтрольное разворовывание бюджета всех уровней, усугубление товарного дефицита и появление первых миллионеров. Рост государственного долга страны, который пришлось отдавать, на 300-400%. Бюджеты, военные и иные, просто исчезали, и до сих пор неизвестно, на что они были потрачены. Но уж точно не на страну и не на ее экономику. Эти деньги оседали в карманах узкого круга нужных людей. И все ради беззастенчивого разворовывания. Ведь у партии отняли дирижерскую палочку, и можно было резвиться безбоязненно. Дорого стоило нашей стране это безвластие. Но и этого было мало борцам за декоммунизацию. Накручивая с помощью множества СМИ ненависть к красным, исторически с такой яростью относились к коммунистам только уголовники, в августе 1991 года они добились фактического запрета коммунистических партий. Запрещалось мыслить в духе Кампанеллы и Чернышевского, Ленина и Горького, Королева и Фиделя Кастро. Вот такой апогей гласности и свободы слова. Долго пришлось бороться, чтобы вернуть право на красное знамя, право на коммунистическую идеологию и партийное строительство. И никто в те черные дни не вспоминал о том, какую роль сыграла ВКПБ, КПСС, Великую Отечественную. Когда коммунисты, бойцы и командиры Красной Армии стали фундаментом победы, не вспоминали и о восстановлении страны в послевоенные годы, когда преодолеть разруху и возродить великую державу позволили жесткая и некоррумпированная партийная система управления и гуманистические идеалы коммунизма. Даже летом 1991 года, в пору кризиса партии, не уничтожив КПСС, невозможно было упразднить СССР.